Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Шестьдесят лет назад принята всеобщая декларация прав человека. В чем значение этого документа сегодня? Дмитрий Медведев меняет порядок формирования Совета Федерации. Зачем и почему потребовалась такая реформа? В Стокгольме выступают с лекциями нобелевские лауреаты. В чем главный смысл этих посланий к человечеству? Такие вопросы поставила перед нами среда, 10 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 10 декабря исполняется 60 лет со дня принятия Организации Объединенных Наций Всеобщей Декларации Прав Человека. Этот небольшой документ из 30 статей стал одним из мощных императивов морали в мировой политике, к сожалению, далеко не всегда и не для всех имеющий норму закона. В Московском общественном центре имени Андрея Сахарова сегодня состоялась конференция правозащитных организаций, посвященная Дню защиты прав человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Этот небольшой документ, всего 30 статей, вот уже 60 лет пытается удержать государство в гегелевских границах порядка, а их правителей от произвола в отношении подданных. Разговор с директором Института прав человека Валентином Гефтером.
Он в первую очередь более такой прокладывающий путь к позитивному праву, то есть к нормам, к законам, но при этом он еще и документ правды человеческой совести, и, что очень важно, общечеловеческой. Это все-таки, правда, один из первых документов новой эпохи для людей. То, что произошло в связи со Второй мировой войной, Холокостом и всеми другими страшными вещами, которые привели к тому, что такую всемирную хартию вольностей, прав и свобод каждого человека решили провозгласить Объединенные Нации. Эта декларация сделала главным для людей во всем мире то, что у них есть свои неотъемлемые права, которые не зависят ни от того режима, при котором они живут, даже не зависят от того социального или экономического положения, в котором они в данный момент находятся. Пожалуй, один из немногих документов, который, хотя он такой идеалистический, можно сказать, но объединяет людей независимо ни от конфессии, ни от чего-либо другого, а только на основании их человеческой природы. В основе лежит право каждой божьей твари.
Я спросил и председателя Московской хельсинской группы Людмилу Алексееву, какие направления всеобщей декларации прав человека наиболее актуальны для современной России.
Буквально весь спектр прав человека нарушается, и политические, и гражданские, и социальные, и экономические. Мне бы хотелось остановиться на политических и гражданских правах, хотя я понимаю, что рядовой гражданин, для него важнее соблюдение его социальных и экономических прав. Но социальные и экономические права, они не могут быть защищены до тех пор, пока государство не соблюдает политических и гражданских прав граждан. А у нас эти права не соблюдаются и с каждым годом нарушаются все грубее. Право на объединение организаций в политические партии, право на митинги и демонстрации, свободу слова, свободу печати, честные выборы и так далее. Ничего этого у нас нету. И еще одно право – право на справедливый суд. Вот чего у нас совсем нету. До тех пор, пока мы рабы государства, а мы рабы государств, всякий раб стремится увильнуть от обязанностей. И если говорить об обязанности граждан, сначала надо, чтобы они стали свободными гражданами.
Как всегда, целенаправленно и жестко выступил председатель Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев.
Займемся несложной арифметикой в связи с последними выборами. Всем памятны чеченские результаты. Он не единственный такой. 99,5% явка, 99,4% голосов за одну партию из 11. Наши первые лица безудержно врут, будто это результат честных выборов на фоне политической конкуренции. В эту ложь не верит никто. Вранье становится ритуалом плебейской покорности. Это общество создавалось целенаправленно еще Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Ну и теперь успехи столь замечательного менеджера и селекционера, энергично поддержаны нашей властью.
Всеобщей декларации прав человека 60 лет. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
О всеобщей декларации прав человека я беседовал с известным советским и российским правозащитником Владимиром Буковским.
Эта декларация, она имела довольно необычную судьбу. Написанная где-то в 1948 году, она пользовалась не имела как-то никакого особенного значения довольно долго, лет 20. А потом вдруг и вот все про нее вспомнили и стали ей пользоваться как текстом, как установленными нормами. Дело в том, что она как декларация не имела обязательной силы. Позднее, в 68-м году, на основе этой декларации были разработаны пакты о гражданских правах, о социальных правах и так далее. Вот они уже имели некую обязательную силу. Сама декларация таковой не имела. Это было выражение намерений, желаний. Конечно, положение ее очень общее, и они остались до сих пор достаточно весомыми. В законодательстве многих стран теперь это уже принято как норма закона. И до сих пор, в общем-то, многие из этих положений остаются неисполненными, спорными во многих странах. В общем, судьба у нее была довольно необычная, эта декларация. В свое время, конечно, те, кто ее писал, я думаю, не очень надеялись на то, что она станет каким-то важным, влиятельным документом 20 века. Все это произошло только потому, что кто-то где-то, наконец, решил использовать эти нормы как нормы обязательные. Вот таким образом она наполнилась содержанием. А сама по себе она была скорее таким наивным документом надежд некой либеральной части западного мира.
А в чем сейчас актуальность этого документа для России? Или он вот такой наивной бумажкой для нынешних властей остается?
Ну, вы знаете, конечно, если какая-то власть, тем более власть сверхдержавы, не хочет исполнять международных норм, она их исполнять не будет, и мир мало что может по этому поводу сделать. Однако тот факт, что она воплотилась во многих законодательных актах, международных договорах, получила дальнейшую детализацию, применение на практике, он как бы имеет некое моральное влияние уже, этот документ. Уже как бы поскольку его положения стали считаться нормой, и во многих странах это стараются соблюдать и соблюдают, то кому-то уже теперь игнорировать эти нормы совсем невозможно. Даже Советский Союз прикидывался, что он эти нормы соблюдает, хотя, конечно, нарушал их сплошь и рядом, и каждый день. Я помню забавный эпизод, когда мы в свое время стали ссылаться на положение этой декларации. Власти отвечали довольно забавно. Они говорили, этот документ написан не для вас, он написан для негров в Африке. К нам он неприменим. Так относилась к этому советская власть, однако кончилось тем, что стало довольно осторожно относиться к этим нормам и прикидываться, что их соблюдают.
Но я все сворачиваю вас к беседе о сегодняшней России. Тоже для негров в Африке или все-таки ситуация поменялась?
Ну, я думаю, что те, кто сегодня сидят в Кремле, они считают, что это для негров в Африке и не только в Африке, но для негров. Для третьего мира, для каких-то там развивающихся стран, что их это не касается. Советских собственная гордость на буржуев смотрит свысока. Это их как бы традиционное, шаблонное отношение к любым правовым нормам международным. Но они будут очень сильно разочарованы, если они станут пренебрегать этими нормами. В общем, есть некое общее моральное давление мира, требующее соблюдения принципов в ней заложенных.
Почему это они будут разочарованы? Какая им разница?
А вы знаете, эти вещи, между прочим, имеют неожиданное применение, последствия. Как бы уважение мира, признание, оно оборачивается в моменты кризисов, оборачивается довольно серьезными и финансовыми неприятностями, током капиталов и бегством капиталов. Как ни странно, эти вещи все довольно связаны и, что называется, имеют арифметическое измерение. В этом многие убедились на Западе давно, в странах третьего мира постепенно, а в России и Китае все еще стараются, например, убедиться.
Со времени приема этой декларации прошло уже 60 лет, мир стал совсем другим или все-таки тем же самым остался по сути?
Ну, вы знаете, мир вообще-то ведь меняется очень мало. Меняются какие-то детали, меняются некие контексты. А основные принципы этого мира, они, в общем-то, незыблемы. Если вы посмотрите внимательно в декларации этой, мало что нового, если даже сравнить ее, ну, я не знаю, с античным миром, с римским правом. Элементы этой декларации вы найдете почти везде. Я думаю, что она будет применима по елику. Эти общие нормы, как бы моральные, нравственные, в людях не меняются.
А вообще, возможно, на ваш взгляд, создать такой документ, который юридически обязывал людей соблюдать нормы на морали? Или это только вот Библия есть такой документ и все?
Я думаю, что и Библия, в общем-то, недостаточные документы. Нельзя сказать, что он совершенен. Библия, как вы знаете, подвергалась бесконечным толкованиям, и этих толкований десятки и сотни. Нет, я не верю, что можно кодифицировать нравственность. Из этого никогда ничего не выйдет, как не выходит из попыток кодифицировать идеологию. Это вещи очень противоположные, понимаете? Одно – сухая логика, другая – эмоции, надежды, иллюзии. И все это вместе как бы очень трудно совместимо.
Советский диссидент и российский правозащитник Владимир Буковский. Одной из важных проблем реализации Всеобщей декларации прав человека остается международный контроль за ее выполнением подписавшими этот документ государствами. Британская партия «Зеленых» в канун 60-й годовщины принятия декларации обратилась к ООН с предложением ежегодно публиковать глобальный индекс прав человека, в котором отражалось бы положение с правами человека в каждой стране. Об этом проекте корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына беседовала с членом руководство партии «Зеленых» Великобритании известным правозащитником Питером Тэтчеллом.
Глобальный индекс прав человека призван в наглядном виде демонстрировать положение с правами человека в мире. Регулярная ежегодная его публикация будет давать возможность судить об улучшении или ухудшении дел с правами человека в каждой стране. Проект индекса предполагает использование бальной системы для определения положения с правами человека. Критериями будут служить 52 стандартные нормы, такие как наличие или отсутствие смертной казни, применение пыток, заключение без суда, свобода информации, право на протест, равные права для мужчин и женщин и так далее. Член руководства британской партии «Зеленых» Питер Тэтчелл разъясняет в интервью «Радио Свобода» важность разработанного партией проекта.
Глобальный индекс прав человека – это механизм фиксации и оценки положения с правами человека в каждой стране. Он призван определять, какая страна выполняет международные положения о правах человека, а какая их нарушает. Идея нашего предложения – дать возможность каждой стране улучшить свой индекс и выявить злостных нарушителей прав человека с тем, чтобы против них были предприняты меры Международным уголовным судом или другими международными организациями.
Существуют ли сейчас в мире какие-то другие наглядные способы определения положения с правами человека?
Были попытки ряда ученых-социологов предлагать сходные с нашим методы определения положения с правами человека. Однако они никогда не получали официального признания со стороны ООН. Как правило, такие индексы строились на отдельных критериях, а не на комплексной оценке положения с правами человека.
Как вы оцениваете нынешнее положение с правами человека в мире?
Одна из самых серьезных проблем, которой мы обеспокоены, это то, как борьба с международным терроризмом используется для оправдания ограничений основных прав и свобод. Многие правительства утверждают, что для успешной борьбы с терроризмом традиционные права и свободы должны быть ограничены или пересмотрены. Это очень опасная тенденция. Мы не верим, что защита свободы требует ее ограничения. Очень важно не позволить террористам подорвать наши демократические права и свободы. Вот почему предложенный нами глобальный индекс прав человека так актуален. Он позволяет быть уверенным, что ограничивающие права человека страны будут выявлены и публично названы. Это позволяет надеяться, что правительства этих стран будут действовать намного обдуманнее.
Насколько вы оптимистичны в том, что ООН примет ваше предложение и начнет публикацию предложенного вами индекса?
Нас уже поддержали 10 международных организаций «Зеленых» и «Движений за мир», включая Британскую ассоциацию ООН и Всемирную кампанию за разоружение. Конечно, пока нельзя говорить об окончательной поддержке каждой детали нашего проекта, но главный его принцип, как мы его себе представляем, получил поддержку престижных международных организаций. Мы уверены, в конечном итоге ООН признает, что наш индекс – это новый, потенциально очень эффективный тактический инструмент для мониторинга выполнения странами международных стандартов по правам человека и одновременно важный стимул для улучшения странами своих оценок соблюдения этих прав.
Говорил член руководства британской партии «Зеленых» известный правозащитник Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 10 декабря. Сейчас российская политическая хроника. Президент страны Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект об изменении порядка формирования Верхней Палаты Парламента Совета Федерации. Согласно законопроекту, Совет Федерации будет состоять исключительно из людей, избранных в представительные органы власти и депутатов местного самоуправления соответствующего субъекта Федерации. Впервые такая инициатива была обнародована президентом в его послании к Федеральному собранию 5 ноября этого года. Эксперты полагают, что новый порядок формирования не в полной мере соответствует Конституции России. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Сейчас каждый субъект России делегирует в Совет Федерации двух своих представителей – от регионального законодательного собрания и администрации региона, кандидатура которого также утверждается региональным собранием. Новый порядок формирования Совета Федерации предполагает, что сенатором может быть избран член регионального законодательного собрания или депутат муниципального представительного органа власти, находящегося в том регионе, от которого избирается сенатор. По мнению многих высокопоставленных политиков, это первый шаг в реализации политической реформы, о начале которой президент Дмитрий Медведев объявил в своем послании к Федеральному собранию. В результате в Совете Федерации будут работать граждане, прошедшие процедуры публичного избрания, имеющие опыт работы с избирателями. Первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин согласен с президентом.
Тут такой риск будет, знаете, можно стать депутатом облсовета, да, и не стать сенатором в результате. Бывает такое. Будет какой-нибудь другой депутат облсовета, это нормально. Действительно, это надо проходить через сито выборов обязательно. Я считаю, например, я и мои коллеги, мы не боимся выборов. Пожалуйста, выйдем на них. И понятно, что в этом случае, конечно же, отбор усилится. Ну, что греха таить? У нас сейчас 3 бывших сенатора сидят, ну, один уже получил срок, 2 ждут суда. Да, и, конечно же, вот это чистилище выборное, его проходить надо. Можно было бы, конечно, не мудрствуя лукаво, взять да и сделать прямые выборы сенатора. Но здесь пока не время, сложится не очень хорошая ситуация, когда губернатора выбирает ЗАГС собрание, а сенатора выбирает. Но тут такие соблазны сразу откроются. Пока лучше от них подальше.
Новый порядок формирования Совета Федерации будет действовать с 1 января 2011 года. Законопроект предполагает отмену так называемого ценза оседлости. Это значит, что будущим сенаторам не надо будет проживать не менее 10 лет на территории субъекта, органом государственной власти которого осуществляется его избрание. Одобряя инициативу президента, Александр Торшин ссылается на международный опыт.
Сложно оппонировать. Почему? Потому что если я вам буду говорить о общих тенденциях формирования верхних палат в мире, вы подумаете, что я просто сильно трясусь за свое кресло, поэтому вот выбираю такие вещи. Да? Ну, давайте посмотрим. В Великобритании долгое время, вот сейчас они, по-моему, прекратили, там вообще наследственно был. Бундесрат ФРГ формируется так же, как сейчас Совет Федерации. В Канаде верхняя палата состоит из сенаторов, назначенных пожизненно премьер-министром. Ну, кто, критикует кто-нибудь Канаду, что она не шибко демократичная? Да нет, а вот мы, ну, мы вот такие. Мы всегда как-то стараемся усовершенствоваться. Поэтому процесс этот будет непростой. Он не будет одномоментным, потому что понимаете, что верхняя палата парламента в федеративном государстве, она нужна хотя бы для того, чтобы быть дежурной по стране. Потому что Совет Федерации по Конституции нельзя распустить постоянно действующий орган.
В целом законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации – шаг в нужном направлении, полагает независимый политический аналитик Федор Шелов-Ковидяев.
В Конституции именно так и записано, что Совет Федерации формируется. Поэтому здесь можно толковать очень широко. Сейчас, мне кажется, делается все-таки важный шаг в сторону большей демократичности этого процесса. Насколько я понимаю, в Совет Федерации будут направляться представители выбранных органов власти. То есть это будут люди, которые прошли первоначальную процедуру избирания гражданами страны, живущими в том или ином регионе. Надеюсь, что за этим через какое-то время последует и дальнейшие шаги. Я считаю, что для России наиболее продуктивным был бы механизм, аналогичный тому, который существует в Германии. Как вы знаете, Бундесрат состоит из представителей, правда, исполнительной власти регионов, но сами эти представители исполнительной власти формируются партиями, которые победили на выборах в той или иной земле. То есть там в Бундесрате заседает, скажем, премьер-министр в той или иной земле. В том случае, когда обсуждаются какие-то специальные вопросы, скажем, там финансовые вопросы или вопросы, связанные с экологией или с культурным развитием, на этих заседаниях его заменяют соответствующие министры. Для того, чтобы законы не только правильно принимались, но и исполнялись, исполнительная власть должна должна быть вовлечена в сам процесс законотворчества и принятия законов.
Предлагаемый порядок формирования Совета Федерации не соответствует Конституции России, считает политолог и журналист Дмитрий Бабич.
В общем-то, этот новый порядок – это еще одна попытка как-то ввести в более узкое русло тот выбор депутатов, который есть у избирателя при формировании Совета Федерации. И мне не очень ясно, как это все-таки согласуется с Конституцией, где написано, что все граждане имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти. Все-таки по новой схеме предполагается, что членами Совета Федерации могут стать только те граждане, которые уже стали депутатами местных парламентов или органов местного самоуправления. Но, к сожалению, у нас вообще Конституция, если так посмотреть, становится таким актом отнюдь не прямого действия. Написано, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия, до любых митингов и демонстраций. А мы прекрасно знаем, что это не всегда так происходит. Ну вот еще одна такая схема, когда, в общем-то, в Конституции говорится одно, а потом выясняется, что да, в целом так, но вот есть определенные ограничения.
Первый состав Совета Федерации был избран в декабре 1993 года гражданами по двухмандатным округам на 2 года. Как заметил тогдашний сенатор Олег Смолин, в Первом Совете Федерации решения периодически принимались прямо на заседаниях. Люди внимательно слушали аргументацию, думали, как им голосовать, вспоминали о своих избирателях. Конец цитаты. Через 2 года Совет Федерации стал формироваться иначе. В него вошли главы регионов и спикеры законодательных собраний. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 10 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. В Стокгольме выступают с лекциями нобелевские лауреаты. В чем главный смысл этих посланий к человечеству? Продолжается процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В чем важность того, что этот процесс, на этом процессе присутствует коллегия присяжных? Возобновляется экспертный диалог по проблемам российско-грузинских отношений. Возможно ли изменить тон в общении Тбилиси и Москвы? Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Ранее власти Петербурга также не разрешили проведение марша несогласных. Организаторы петербургской акции протеста подали в суд. Учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность» пройдет в субботу в Подмосковье, говорится в сообщении организаторов. Место проведения не уточняется из-за опасения того, что съезд может быть сорван. В его работе примут участие более 300 делегатов из 45 российских городов. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято сегодня на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви. Патриарх Алексей II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Сегодня Международный день прав человека отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. В Москве правозащитники провели конференцию, посвященную этому событию. Союз НАТО проводит переговоры с Россией, Белоруссией, Украиной и странами Центральной Азии о возможном использовании железных дорог для снабжения войск в Афганистане. Министр внутренних дел Грузии заявил сегодня, что вооруженные люди со стороны Южной Осетии обстреляли бронетранспортер с наблюдателями ОБСЕ. Никто не пострадал, бронемашина получила повреждения. В Греции не прекращаются антиправительственные манифестации. Несколько тысяч человек собрались в центре Афин, требуя отставки правительства Костаса Караманлиса. Бастуют работники транспорта. В аэропорту Афин отменена большая часть рейсов.
Правительство Пакистана подтвердило арест двух экстремистов, подозреваемых властями Индии в организации недавнего нападения в городе Мумбай. Пакистан заявил, что не намерен выдавать задержанных Индии. В центре Москвы обрушились перекрытия жилого дома, находившегося на реконструкции. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 2 ранены. По сообщению МЧС России, 8 человек спасены.
Двадцать 20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 10 декабря. Сегодня в Москве продолжились судебные заседания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Из зала суда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Сегодня суд исследовал доказательства, никак не связанные с убийством Анны Политковской, но касающиеся непосредственно Павла Рягузова, который также находится на скамье подсудимых. Доказывать его вину представители прокуратуры начали с допроса потерпевшего по второму эпизоду Эдуарда Паникарова. Эта история приключилась с ним еще в 2002 году. Тогда в офис туристической фирмы, в которой работал Паникаров, ворвались 4 в штатском. Учинили обыск, затем начали его избивать. Позже к ним добавились еще 2, сотрудники ФСБ. По словам Паникарова, избиение продолжалось несколько часов, в течение которых его последовательно заставили подписать бумагу об отсутствии претензий к милиции и бумагу, в которой указано, что он хочет и готов сотрудничать с ФСБ. Потом его возили в Красногорск, били там на глазах у жены и детей, вымогали деньги. Как выяснилось впоследствии, одним из истязателей был подполковник ФСБ Павел Рягузов, другим – сотрудник спецотдела МВД Сергей Хаджикурбанов, благодаря которому эпизод с Паникаровым стал частью дела Политковской. Паникаров, правда, оговорился. Рягузов в побоях не участвовал, а перед началом допроса заявил, что очень жалеет о том, что на скамье подсудимых оказались лишь 2 из 6 его обидчиков. Рассказ Эдуарда Паникарова был полон ярких и страшных подробностей многочасового избиения. Эту историю 6-летней давности раскопали лишь в августе прошлого года. Паникарову позвонили из прокуратуры и назначили встречу с заместителем генерального прокурора России. А до этого времени все попытки потерпевшего добиться возбуждения уголовного дела по факту нападения на него терпели неудачу, говорит адвокат семьи Политковской Карина Москаленко.
Нерассмотрение своевременно подобных жалоб, подобных фактов, они приводят к еще более тяжелым последствиям. Поэтому-то я и сказала, что символично, что такого рода, такого уровня вопросы возникли именно на процессе об убийстве Анны Политковской. Потому что Анна была врагом безнаказанности. Другие дела такого же свойства, такого же характера, они до суда присяжных даже теоретической возможности дойти не имеют.
Адвокаты подсудимых допрашивали Эдуарда Паникарова около 3 часов. За это время им удалось несколько дезавуировать его показания, во всяком случае в глазах журналистов. После расспросов адвокатов вина Рягузова и Хаджикурбанова уже не казалась настолько очевидной. А по мнению адвоката Валерия Черникова, этот эпизод в деле об убийстве Анны Политковской оказался как раз для того, чтобы напустить на присяжных жути.
Не иначе, как создание определенной атмосферы, не более того, это не показатель того, вот какой у нас правоохранительные органы противоправные действия осуществляют в отношении невинных людей. Есть господин Паникаров, который бедный, несчастный, пострадал. И вот есть злые сотрудники милиции, которые просто демоны ходят и таких людей вот мучают и убивают и тиранят. Согласиться в полной мере с тем, что происходило, я, допустим, не могу, поскольку я знаю материал дела, я смотрел. Значит, то, что мы видим сейчас, это реально определенные последствия лица, которые чинит препятствия правоохранительным органам.
Ожидается, что в четверг государственное обвинение продолжит представлять доказательства как раз по этому эпизоду. И к убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской вернется позже. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 10 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Москве встречался с членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Министр успокаивал западных бизнесменов о том, как рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, явно желали быть успокоенными. Вот в таком тоне проходит сейчас дискуссия о европейской безопасности.
Сергей Лавров избрал для воодушевления уже работающих в России европейских бизнесменов интересную тактику. Для начала он повторил им все те клише, которые Россия применяет, описывая в последнее время недружелюбную политику Запада в отношении Москвы.
Когда речь заходит о военно-политических вопросах, о так называемой жесткой безопасности, классической безопасности, пока еще часто, к сожалению, доминируют именно идеологизированные и блоковые подходы. Я имею в виду, конечно, и линию на дальнейшее расширение НАТО на восток, и планы размещения элементов американской противоракетной обороны в Европе. Имею в виду, конечно, и события на Кавказе. В последнем случае на свет вытащили стереотипы времен Холодной войны. Против России развернули полномасштабную информационную войну с полным игнорированием фактов.
После рассказа о том, как же нехорошо поступают люди с блоковым мышлением, российский министр противопоставил им прогрессивных политиков и прогрессивных бизнесменов. К первым он, безо всякого сомнения, отнес власти Франции, председательствующие сейчас в Евросоюзе, а ко вторым, собственно, бизнесмен. Сидящих перед его трибуной в сталинском ампире гостиницы «Ленинградская». Кстати, саму гостиницу приводили как пример партнерства Востока и Запада. Это высотное здание советского времени теперь управляется сетью отелей «Хилтон». Лавров призывал знатоков российских бизнес-реалий объяснять новоприбывающим, как здесь обстоят дела.
Позитивный опыт этого сотрудничества, накапливаясь, содействует формированию объективного образа нашей страны в Европе и Европы в нашей стране. Конечно, у каждой страны есть свои особенности, и России, конечно, не исключение, у нас тоже есть свои особенности. Считаю, что деятельность по освещению и разъяснению этих особенностей весьма полезна, является важной составляющей работы бизнеса на российском направлении.
Видимо, не только слова министра, но и реальная картина сотрудничества России и ЕС успокаивает членов Ассоциации европейского бизнеса в России, и ее генеральный директор Франк Штауф говорил «Радио Свобода» о своей радости по поводу того, что Запад не отреагировал на войну России и Грузии слишком жестко. Европейский бизнес играет в России серьезную роль, поскольку около 80% инвестиций приходят в Россию из стран Евросоюза плюс Швейцария и Норвегия, в отличие от участия американского бизнеса, которое намного меньше. Люди, конечно, были обеспокоены ситуацией в последние несколько месяцев, так же, как и отношениями между Евросоюзом и России. Бизнес был доволен тем, что Евросоюз не ввел против России санкции после войны с Грузией. Европейский Союз и Россия в конце концов нашли конструктивный тон для переговоров по новому рамочному соглашению. Мы беседовали с основными переговорщиками в этом диалоге со стороны Европейской комиссии, и, судя по всему, все идет очень конструктивно. Те, кто здесь делают бизнес, не просто достаточно смелы, у них есть уверенность в России. Они не забирали отсюда деньги. Наоборот, они хотят продолжать бизнес, потому что здесь для них стратегический рынок. Бизнесмены, которых их заработок интересует больше, чем уровень гражданских свобод в стране, это обычное дело, считает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Если мы обратимся ко всей истории взаимоотношений западного бизнеса с российскими властями, то мы обнаружим, что они зарабатывают в России, зарабатывают хорошо. Как бы отказываться от этого они не намерены и хотят, наоборот, как можно лучше выстроить эти отношения. В свою очередь, они оказывают давление на свои власти. Количество компаний, которые в той или иной мере призывали считаться политическими или этическими моментами во взаимоотношениях с Россией, ничтожно. Никто из них больших успехов на других фронтах не добился. Поэтому общее настроение бизнеса такое. Они идут туда, где можно зарабатывать. Они рады были услышать от Лаврова то, что он им говорил. Он был рад почувствовать их поддержку. Еще один знак того, что ничего страшного. Навального, мы все в одной лодке и прочее, прочее.
И все же ответ на вопрос, остается ли Россия после войны с Грузией и конфронтации с НАТО партнером Запада в области безопасности, может отразиться на том, как себя будет чувствовать иностранный бизнес в России. Ведь и во времена СССР западные деловые люди приезжали в Москву, но с обострением холодной войны и падением цен на нефть им становилось здесь неуютно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В грузинском городе Бакуриани проходит организованная Советом Европы конференция «От конфликтов к строительству доверия». Это одно из первых международных мероприятий со времени августовской войны, где российские и грузинские эксперты обсуждают двусторонние отношения. Я беседовал с одним из организаторов этой конференции, директором Тбилисской школы политических исследований Армазом Ахвалидиани.
Школу нашу зовут Тбилисская школа политических исследований. Мы работаем под эгидой Совета Европы. Это неправительственная организация. И с самого начала мы поставили перед собой одну фундаментальную задачу, чтобы способствовать тому, чтобы был постоянный диалог между сторонами. А они могут быть разными. Грузинская, абхазская, грузинская, осетинская, грузинская, российская. К сожалению, в нашей политике часто бывают проблемы, а иногда тупиковые даже, вот как сейчас. Поэтому мы считаем, что нет никакой альтернативы диалогу. Нам кажется, что в первую очередь мы все должны поменять язык общения. Вот эта тональность, которая существовала и до сих пор существует в наших отношениях, она просто мешает.
Меняется ли тональность грузинских властей, например, за минувшее со времени военного конфликта с Россией время, как вы считаете?
Все же меняется, особенно вот последний месяц. Это, наверное, в связи с разными факторами, исходя из того, что позиция Европы и Запада, она все же, мне кажется, поменялась по отношению к грузино-российскому конфликту. Поэтому тональность нашего руководства меняется, что, наверное, надо приветствовать, но этого недостаточно.
Как политический эксперт, какой совет вы бы дали своим властям? Ну вот, а Грузии приходится иметь дело с таким соседом, какого она получила, с таким политическим режимом, который в России сейчас есть. Нужно ли при общении с ним учитывать то, с кем ты имеешь дело? Или надо настаивать на своем, вне зависимости от этого? Вот грузинская оппозиция упрекает Саакашвили в том, что он вообще влез в эту историю с Хинвали. Надо было понимать, что ты получишь в ответ. Вам близко такое понимание проблемы?
Надо учитывать интересы большого соседа. И, разумеется, надо учитывать прежде всего свои государственные интересы. Но вся проблема в том, что не вижу таких глобальных противоречий между этими интересами. Многое чего надумано в наших отношениях. Иногда мы просто находимся под влиянием каких-то нами же созданных иллюзий и в плену этих иллюзий.
Площадка для политического диалога между Россией и Грузией сейчас очень невелика. Грузия считает оккупированными Южную Осетию и Абхазию. Россия настаивает на государственной независимости этих сепаратистских образований на территории Грузии. Как договариваться?
Мне кажется, что надо использовать любой ресурс, вот в том числе и такой, который мы сейчас имеем здесь, в Бакуриане. Мы представители неправительственного сектора, общественности, и с одной и с другой стороны. Ну, конечно, спросит кто-нибудь, а каков будет результат? Говорите между собой, а что, как это будет влиять на общую ситуацию? Будет влиять. Чем больше людей будут встречаться и договариваться, и находить общий язык, тем больше будут прислушиваться, на мой взгляд, правители.
Вы сделали для себя какой-то уже важный политологический вывод из того диалога, который разворачивается у вас там сейчас в Бакуриане на конференции?
Надо обязательно учиться на своих ошибках. Мы должны признать, что были допущены серьезные ошибки и с нашей стороны. Я думаю, что были допущены серьезные ошибки и со стороны Российской Федерации. И мне кажется, что Россия сегодняшняя, демократия, какая там есть демократия, и Грузия, вот какая есть, это какая-то вот данность. Мы должны, тем не менее, исходить из этого и находить какие-то пути нормального сближения. Я не говорю о том, что надо переходить какие-то грани. Надо учесть государственные интересы и в то же время общаться как нормальные соседи, нормальные государства. Это вполне возможно. Другая проблема в том, что у каких-то, возможно, политиков есть какие-то внутренние комплексы и какие-то непонятные, ну, скажем так, иллюзии по поводу своих возможностей и по поводу, возможно, каких-то своих друзей.
Говорил грузинский политолог Армаз Ахвалидиани. В грузинском городе Бакуриани проходит организованная Советом Европы конференция «От конфликтов к строительству доверия». Вы слушаете «Радио Свобода». Российские правозащитники обратились к мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой разрешить оппозиции провести марш несогласных 14 декабря на Триумфальной площади. В обращении, под которым стоят 44 подписи, правозащитники напоминают о необходимости строго соблюдать право граждан на свободу собраний и демонстраций, которые гарантированы Конституцией России. Власти Москвы и Санкт-Петербурга отказывают в проведении маршей несогласных активистам коалиции «Другая Россия». Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Санкт-Петербурге сразу после того, как власти города отказались согласовать проведение марша несогласных, его организаторы подали в суд, требуя признать незаконным это решение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В заявке, на которую ответ властей уже есть, были отвергнуты целых 3 возможных маршрута, и взамен не предложен ни один. Поэтому организаторы подали в суд заявление об оспаривании действий органов государственной власти, говорит представитель Объединенного гражданского фронта Михаил Макаров.
Что по всем нами заявленным маршрутам происходит ремонт зданий, дорожного покрытия, и вообще передвижение создает высокую опасность для жизни и здоровья граждан. Причем наиболее анекдотический ответ – это по поводу того, почему нельзя, например, у гостиного двора собираться. Водители, которые будут проезжать в это время мимо, увидев большое количество людей, начнут отвлекаться и плохо соблюдать правила дорожного движения. Там в законе сказано, что они должны представить обоснованное предложение, но они ничего не предложили.
Пресс-секретарь комитета по вопросам законности и правопорядка Владимир Хохлев трактует закон иначе.
Окончательного отказа нет. Идут согласительные процедуры. Суд вынесет решение. Комитет будет отстаивать свою позицию. И, я думаю, отстоит.
Вообще-то заявительного порядка проведения акций никто не отменял. Почему же, если они не согласованы, люди сталкиваются с ОМОНом?
Если мероприятие представляет общественную опасность, наверное, как-то и ГУВД должна же реагировать.
Марш состоится, даже если не будет согласован, настаивает Михаил Макаров.
Мы все равно готовы воспользоваться нашим конституционным правом на мирные митинги и шествия и считаем, что власть не соблюдает закон.
Пока ответов ни на жалобу из Смоленского федерального суда, ни на вторую заявку из городской администрации нет. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве лидеры коалиции «Другая Россия» вчера ходили в мэрию. Оппозиционеры в течение часа пытались добиться от чиновников разрешения пройти маршем от Триумфальной площади. В ответ они получили только заявление, что у памятника Маяковскому в воскресенье места им не найдется. Зато маршировать смело можно по набережной Тараса Шевченко или на Болотной площади. О ходе переговоров «Радио Свобода» рассказал лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Переговоры выглядели очень странно. Мы не могли принять их предложение о том, чтобы мы дефилировали сами для себя, да, на набережной Тараса Шевченко, где никто нас видеть не может. Это все абсолютное лукавство.
Зачем оппозиции уличные акции? И на что она сегодня в условиях финансового кризиса может рассчитывать? Политолог Алексей Макаркин.
Оппозиции надо демонстрировать, что она существует, я имею в виду радикальную внепарламентскую оппозицию. Они совершенно никак не представлены на телевидении. Это не их вина, потому что на телевидении им просто закрыт вход. Сейчас в установке кризиса вряд ли власть заинтересована в том, чтобы идти на какой-то открытый конфликт. В период кризиса шаги власти подобные, они могут быть восприняты обществом отрицательно, значительно серьезнее. Если будет общественный протест, то он уже, в общем, идут демонстрации, там где пенсионеры выходят, как в Барнауле, нет студенты, как в Чебоксарах. Но эти процессы направлены против отдельных представителей региональной власти. Вот. А что касается власти федеральной, то в ней как раз видят защитника и, наоборот, апеллируют к этой федеральной власти.
Говорил политолог Алексей Макаркин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжит обзор печати. 10 декабря европейские газеты много пишут о массовых беспорядках в Греции. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Когда-то самый успешный в 20 веке премьер-министр Греции Константин Караманлис заметил: «Грецией порой просто невозможно управлять». Эту фразу теперь вспоминают в британских газетах. Financial Times замечает, что беспорядки в Греции распространяются со скоростью ненасытного лесного пожара. По мнению газеты, подобные события – это аномалия для страны, которая является членом Европейского Союза. Газета напоминает, что гражданская война в Греции, развязанная в результате Второй мировой войны, длилась дольше, чем в других европейских странах. странах, и что страной правили черные полковники 67 по 74 год. Financial Times подчеркивает две характерные черты греческой культуры – хроническую коррупцию и склонность к бурным публичным протестам. В мировом списке коррумпированных стран Греция занимает 57-е из 180 мест, а в Европейском Союзе – 23-е. Пока Афины пылают, греческий парламент занимается расследованием о противозаконном обмене земельными участками между монастырем на Афоне и государством, благодаря которому нагрели руки члены правительства. The Independent отмечает, что смерть одного юноши вызвала удесятеренный гнев нефункционирующей страны, и в результате Греция погрузилась в хаос. Политический ландшафт Греции обезображен взаимной ненавистью, накал которой мало кому со стороны понятен. Бунтовщики, которые ничего не смыслят в том, что принято называть анархией, воюют с полицией, которая точно так же ничего не смыслит в определении фашизм, хотя и та, и другая стороны бряцают подобными обвинениями. А тем временем в политике верховодят все те же кланы – Караманлисы и Папандреу. Independent считает, что эти кланы рядятся в одежды умеренных и реформаторов, но на самом деле не заинтересованы в нарушении статуса кво. Политические круги не обновляются. Государственные институты функционируют в холостую. В ответ общество приходит в состояние бешенства, не платит налоги, наплевательски относится к окружающей среде, тащит собственность налево и направо. Благодаря теневой экономике пара части выходит, но сейчас все пошло в разнос. Independent считает, что грекам есть от чего негодовать, и потому афинские улицы пылают, как в 73-м году. Но на этот раз бунтарей ничто не объединяет, и выхода из тупика не видать. Газета Times выбрала философско-историческую перспективу. Глядя на орды бунтарей в капюшонах, поджигающих государственные учреждения, невольно соглашаешься с Фридрихом Ницше, писавшим: «Грекам, самому человечному народу античного мира, присуща жестокость, звериная страсть к истреблению. Это не может не вызывать испуга, когда мы вглядываемся в их историю и мифологию». По иронии судьбы, именно эта принадлежность к древней цивилизации, не вытравленная из сознания современных греков, приводит к пароксизму отчаяния. Со времени обретения независимости в 1829 году греки пытаются воссоздать былое величие и в то же время примириться со второстепенной ролью в западном мире. К Западу они испытывают чувство любви-ненависти, слабость к западной музыке, фильмам, моде и неприятие западной политики. Боевой дух был и остается в цене у греческих героев, так что вовсе не случайно, что в минувшем месяце, когда одна греческая газета предложила читателям бесплатные копии фильма «300 спартанцев», эту газету расхватали в считанные часы. Комментарий английской газеты «Таймс».
С обзором европейской печати вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев, а сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Стокгольме и Осло проходит чествование нобелевских лауреатов 2008 года. Обладатели одной из самых престижных международных премий выступают с лекциями, а 10 декабря по традиции принимают участие в нобелевском банкете. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанян.
Основная часть наград и премии по экономике вручается в Стокгольме. Нобелевская же премия мира вручается на торжественной церемонии в Осло. Причина того, почему награждение проводится в двух странах, объясняется тем, что к моменту кончины Альфреда Нобеля Норвегия и Швеция были объединены в составе унии, просуществовавшей до 1905 года. Вечер 10 декабря завершает торжественный нобелевский банкет. Голубой зал Стокгольмской ратуши декорирует 23 тысячи свежих цветов, присланных из итальянского Санремо. Столы в нем расставлены с математической точностью, а все передвижения обслуживающего персонала хронометрированы посекундно. На уголке каждой скатерти и салфетки выткан портрет основателя премии. Посуда ручной работы украшена цветами шведского ампира – синим, зеленым и золотым. Такой же гаммой декорированы и ножки хрустальных фужеров. Сервиз, создание которого обошлось в 1 600 000 долларов, состоит из 6 500 бокалов, 9 500 ножей, вилок и тарелок и одной чайной чашки для шведской принцессы Лилианы, которая не пьет кофе. Почетные гости во главе со шведским королем и королевой спускаются по лестнице в голубой зал, где уже сидят приглашенные. Завершается же нобелевский банкет выносом мороженого, украшенного шоколадным вензелем в виде буквы «Н». После 10 часов вечера король дает знак к началу танца в золотом зале ратуши, а в 1:30 ночи гости расходятся.
Рассказывал Сергей Джанян. Идеологический стержень Нобелевской недели – это лекции, с которыми перед избранной аудиторией выступают лауреаты. Это, с одной стороны, момент триумфа, с другой – возможность поделиться со всем миром своими представлениями о путях решения проблем, стоящих перед человечеством. Нобелевскую премию мира в этом году получил финский дипломат Марти Ахтисаари за многолетнюю миротворческую деятельность, а премии по литературе удостоен французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклизио. Вот отрывок из нобелевской лекции Леклизио. Он говорит о прогрессе и роли печатного слова в прогрессе.
Наши дни много говорится о глобализации. Люди забыли, что явление это зародилось еще в Европе времен Возрождения, с началом эры колонизации. Глобализация — это само по себе неплохо. Коммуникация ускорила прогресс в медицине и науке. Вполне вероятно, что обобщение информации в будущем поможет предупреждать конфликты. Как знать, если бы интернет существовал раньше, преступный заговор Гитлера, возможно, и не имел бы успеха. Он был бы поднят на смех, прежде чем появился на свет. Мы живем в эпоху интернета и виртуального общения. Это хорошая вещь, но чего бы стоили все эти удивительные изобретения, если бы не знания, передаваемые письменной речью и книгами? Обеспечить почти всех жителей планеты жидкокристаллическими дисплеями — это утопия. Не потому ли мы с вами находимся в процессе создания новой элиты и возникновения новой черты, разделяющей мир на тех, кто имеет доступ к коммуникации и знаниям, и тех, кто остался за этой чертой? Великие нации, великие цивилизации исчезли именно потому, что не могли осознать, что такое возможно. Есть великие культуры, которые устояли до наших дней, благодаря устной передаче знаний и мифов, и признание вклада этих культур является необходимым и полезным. Нравится нам это или нет, даже если мы не вошли еще в возраст реальности, мы уже более не живем в эпоху мифов. Невозможно создать основу для равенства, заслужив уважение других, пока каждому ребенку не станут доступны те блага, которые несет в себе письменная речь. И сейчас, в наше время, следующая за эпохой деколонизации, литература стала для современного человека способом выразить свою самобытность, отстаивая свое право говорить и быть услышанным во всем многообразии. Без их голосов, без их призыва нам пришлось бы жить в мире тишины.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были лауреат Нобелевской премии по литературе Жан-Гюстав Мари Леклезио и мой коллега Сергей Джанян. В Стокгольме и Осло проходит чествование Нобелевских лауреатов 2008 года. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 декабря, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком о книге Тамары Питкевич «На фоне звезд и страха». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь спектр прав человека нарушается, и политические, и гражданские.
Он симпатичный молодой человек. Я хотел бы пожелать...
В президентском блоке согласились на такой формат парламентского большинства, опасаясь...
Лидер партии труда Виктор Успаских решением депутатов лишен юридической неприкосновенности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».